Строки.
Глава 11. Не знаю, по какой логике Григорян выбирал места для закладок. Почему среди них были поликлиники, маникюрные салоны, обычные квартиры, подвалы? Никакой логики. И зачем нужны были промежуточные группы летних и осенних, я тоже понять не мог. Что мешало отправить за информацией всех нас сразу? Или по очереди? Но в регистратуре железнодорожной поликлиники, как нам и было обещано, за стеллажами со старыми бумажными историями болезней, мы действительно обнаружили стальной несгораемый шкаф с кодовым замком. Я ввел 314159. Замок щелкнул и открылся. Первая посылка от летних дошла до нас в целости и сохранности. 4 комплекта военной формы наших размеров. Для Лены с укороченными штанинами. Для Миши здоровенный, явно сшитый под него. Патроны для Хвлара в 2 круглых и 2 увеличенных магазинах. Миша заурчал, будто сытый кот, сгребая это богатство. Для Сашки тоже были патроны, для ее снайперской винтовки. Для Лены картонная пачка с маленькими пластиковыми контейнерами, типа тех, в которых продают разовые порции соусов в кафе. Но это оказался не соус, а какой-то концентрированный кофейный сироп, как она объяснила. Вроде нескольких чашек эспрессо в столовой ложке. Мне достался ноутбук, на тот случай, если удастся скачать какую-то информацию. Вот только батарея у него раздулась и подтекла.
«Обычное дело»,
– прокомментировала Саша.
«Тут часто батареи дохнут».
Были еще продукты, концентраты и консервы. В них мы нужды пока не испытывали, но пищи лишней не бывает. Химические трубочки-фонарики и 8 металлических батарейных фонариков. Я с большим сомнением включил один, но тот послушно выдал яркий луч белого света. А вот 2 следующих тайника нас разочаровали. Первый в магазине для взрослых был вскрыт, кто-то нашел его до нас. На полу мы обнаружили только несколько патронов и обертки от концентратов. Вообще магазин производил удручающее впечатление. Все розовые и радужные баночки разбиты, с особым упоением кто-то растоптал все игрушки для взрослых и порвал эротические костюмы. Валялись лоскуты полицейской формы, костюмы старшеклассницы, одежда медсестры. Все розовое, черное, белое, какие-то накладные ушки и розовые зайчи, и черные кошачьи, кружева и латекс, блескучки и цепочки. Сашка развеселилась, нашла накладные кошачьи ушки, серьезным видом нацепила на голову и отказалась их снимать. С этим трофеем мы и покинули никому не нужный приют взрослых развлечений. А со второй закладкой, спрятанной в жилой квартире, случилось что-то странное. Дверь была мощная, стальная, и ее никто не вскрыл. Ключи мы нашли в указанном месте, закопанными в палисаднике справа от подъезда, и квартира выглядела совершенно неразграбленной. Вот только шкаф, в котором нас должно было ожидать снаряжение, оказался целиком заполнен серой кристаллической массой, похожей на окаменевшую эпоксидную смолу. Где-то внутри этого месива могли находиться патроны, еда, медикаменты. Но разбить смолу мы даже не попытались.
«Странно. Да и фиг с ним», —
выразила общее мнение Лена, когда мы рассказали ей о случившемся.
«Все равно закладки должны были дублировать друг друга».
Она ждала нас внизу в машине. Поднимать Лену на 11 этаж при неработающих лифтах мы сочли неразумным. Если бы мир после выходил на постапокалипсис из фильмов ужасов, если бы здесь трещали счетчики Гейгера, бродили по высохшим костям стальные роботы-терминаторы. Но ничего подобного не было.
«Давайте к дата-центру», —
предложил Миша.
«Если управимся быстро, то проверим сегодня. Если нет, так завтра».
Никто не спорил, и я поехал по авиамоторной. Машина, конечно, давала нам мобильность куда больше, чем у других групп. Миша поглядывал на бумажную карту, но заблудиться было бы трудно. Через 10 минут мы оказались возле отдельно стоящего, окруженного решетчатым забором здания промышленного вида. 6 этажей, минимум окон, облицовка из сайдинга, на крыше какие-то трубы и баки. Сайдинг тоже наверняка не напрямую к стене приколочен, под ним вентилируемый фасад. Дата-центр выделяет море тепла и нуждается в постоянном сильном охлаждении. Разумеется, когда он работает. Сейчас здание выглядело совершенно обычно для мира после. Окна по большей части заколочены или заменены на пластиковые полупрозрачные листы. Сероватый сайдинг потемнел, кое-где отвалился. В заборе несколько дыр. Обычное здание под черно-красными облаками, куда несколько раз наведывались мародеры, после чего потеряли к нему всякий интерес.
Если во всем виноват искусственный разум, то он придумал себе шикарное самоубийство.
Выразил общее мнение Миша.
Ничего мы тут не найдем.
Поддержала его Сашка. Но мы вылезли из машины, припарковав ее на единственно свободном месте возле автобусной остановки. Я подумал, что загонять машину на парковку очень глупо, но инстинкты никуда не делись. Все-таки москвичей выдрессировали и приучили пользоваться парковками. Даже я, бравший раньше машину в прокате только на несколько часов, соблюдал давно забытые всеми правила.
«Может, в машине подождешь?»
– спросила Сашка, глядя на Лену, устраивающуюся в коляске.
«Нет уж»,
– твердо ответила она. И мы, придерживая вихляющую коляску, помогли Лене перебраться через дыру в заборе, а потом двинулись к проходной. Прошло полчаса, прежде чем Сашка задала самый резонный вопрос.
«Никита, скажите, а что мы вообще ищем?»
К тому моменту мы прошли два небольших зала для посетителей. Кресла, столики, высохшие кулеры. Ничего интересного, кроме затейливой инсталляции из авторучек, карандашей и блокнотиков, которую кто-то соорудил на одном из столов. Зашли в кафе или столовую для персонала. Кто-то аккуратно расколотил всю посуду. Пищи не было. Или утащили, или сожрали ниблы. Заглянули в серверные помещения. Замок пришлось выбивать пулеметной очередью. И это оказалось вовсе не так просто, как в кино. Серверные были ровно такими, какими я их представлял. Длинные ряды закрытых шкафов с микросхемами, решетчатый пол, высокий потолок с раструбами вентиляции. Разумеется, ничего не работало. Даже ни одной лампы не нашлось. А в туалете, куда на минутку наведался Миша, по его словам, не было воды в кранах. Зато в унитазах и писсуарах лежали горы мятых денежных купюр. Кто-то тут весело сходил с ума. Посуду бил, дизайн разнообразил, ликвидировал товарно-денежные отношения. Потом, очевидно, ушел. «Не знаю, что мы ищем», — признался я. Мы стояли во тьме пустых гулких коридоров, держа фонарики направленными в пол, чтобы создать вокруг пятно света. Страшно, кстати, не было. Что-то подсказывало, что ничего живого и опасного в дата-центре нет. Я посмотрел на Лену. В силу возраста мы были негласными лидерами группы. «Дядюшка ничего тебе не говорил?»
«Сегодня же обещали инструктаж после форсайта»,
— пробормотала она.
«Не знаю, Никита. Такое ощущение, что нас дурят. Ничего тут нет, а если и есть, из этих железок информацию не вытащить, правда?»
«Я не компьютерщик, я пользователь», — ответил я. «Пойдемте в кабинеты начальства». Начальственный кабинет нашелся всего один. Табличка на двери была сорвана, так что имени хозяина мы не узнали. В кабинете стоял большой стол в виде буквы «П». Массивное начальственное кресло, десяток кресел поменьше, кожаный диван, разложенный с какими-то тряпками на нем. Несколько шкафов, совершенно пустые. Кое-где сохранились красивые медные таблички в рамочках с перечислением заслуг и регалий дата-центра. На столе красовалась запыленная пирамидка из флешек, авторучек, батареек и прочей мелочевки. В общем, дребедень, как и в комнатах для посетителей. Авторство угадывалось явно. Но кое-что интересное в кабинете все же было. На аккуратно выкрашенной в бежевый цвет стене под самым потолком виднелась размашистая надпись разноцветными маркерами. Похоже, человек чертил буквы как можно жирнее, а когда маркер кончался, хватал другой, первый попавшийся под руку. Из-за этого разноцветия надпись выглядела не то дурашливо карнавальной, не то названием детской книжки. Оно удивилось. Оно не хотело.
«И что это значит?»
«Оно может быть искусственным интеллектом. Ни мужчина, ни женщина. Оно. Фильм такой еще был, оно. Страшный. Про клоуна с воздушными шариками. Он детей убивал».
«Клоуна тут нет».
Миша воинственно встряхнул пулемет.
«А то я бы ему отстрелил. Шарики».
«Мы уже все поняли, что наш визит в дата-центр завершился ничем. Что мы скажем Григоряну важного? Что оно удивилось и не хотело?»
«Может быть, и впрямь возник искусственный разум?» —
вдруг сказала Сашка.
«Его спросили, что такое форсайты, почему они? А он отвечает: да потому, тупые кожаные мешки, что инопланетяне готовят вторжение, научить вас с ним бороться. И тут бац, инопланетяне поняли, что их раскрыли, и начали вторжение раньше времени. Поэтому всех не смогли уничтожить. И форсайты происходят, и всякие монстры».
«А инопланетяне — это стражи?» —
с иронией спросил Миша.
«А может и нет. Может, это ниблы, а стражи — мутировавшие люди, а серпарды — мутировавшие кошки».
Мы молчали, глядя на надпись. Потом, не сговариваясь, навели лучики света на дверь. Лена даже рассмеялась.
Пора уходить. Все, что могли, мы тут узнали. Может, дядюшка другое задание даст.
Скорее пошлет в другой дата-центр, ответил я. Григорян был не из тех людей, кто легко меняет планы. Уж если решил копать в одном направлении, то не остановится. Миша пошел вперед. Мы за ним. Форсайт пока не собирался кончаться. Можно было вернуться к Мише, сварить куриный суп, поговорить. Я вспомнил, что у меня есть 2/3 бутылки коньяка, и эта мысль почему-то показалась очень привлекательной. Без всяких приключений мы покинули здание и сели в машину. «Домой?» – спросил я, заводя мотор. Сашка заерзала на заднем сиденье. Вдруг предложила.
«А может, съездить в Выхино?»
«Зачем?» Я обернулся к ней. Сашка немного смутилась.
«Я жила неподалеку. Там рынок на Вишняковской. Очень большой, всегда люди есть».
«Съездим, Никита?»
– спросил Миша.
«Если тут все пусто, может, попробуем с народом поговорить? Вдруг кто-то что-то расскажет?»
«Сам же знаешь, местные не любят общаться», – заметил я. Да и Григорян велел не отклоняться от заданных точек.
«А вдруг? Что теряем? Мы и так отклонились».
Я пожал плечами. «Ну, давайте. Главное, чтобы по пути бензин не взорвался».
«Восток и юго-восток безопасны», –
твердо сказала Сашка.
«Точно говорю, мне один человек рассказывал».
Что-то шевельнулось во мне, какое-то сомнение или предчувствие, будто предостерегая. «Поехали», – сказал я. И вырулил со стоянки. Красно-черные облака висели над Москвой высоко и неподвижно. Стражи не показывались, будто до сих пор опасаясь меня. Хотя почему будто? Тот рынок, который я однажды видел в Форсайте, образовался будто случайно. На детской площадке между домами. И посещали его только те, кто жил рядом. Да и продавали, точнее, обменивали там всякую ерунду, на мой взгляд, ни для чего не пригодную. Если подумать, то он выглядел скорее как имитация рынка. Так маленькие дети играют в магазин, разложив на асфальте поломанные игрушки, стекляшки и ржавые железки, расплачиваясь обрывками бумаги с каракулями. Вишняковский рынок был большим и выглядел совсем как настоящий. Он располагался на месте прежнего рынка, в неплохо сохранившемся, пусть и унылом на вид здании, и людей там было много. Я впервые увидел человека, который подъезжал к рынку на велосипеде, да и наша машина, хоть и вызывала удивленные взгляды, но явно не казалась местным чем-то немыслимым. У входа даже стояла охрана. Двое мужчин в полувоенной одежде с автоматами. На моих глазах они не позволили пройти какому-то сгорбленному дядьке, трясущему при ходьбе головой и явно находящемуся в неадекватном состоянии. Мужчину это не расстроило. Он развернулся и побрел в сторону, все так же подергиваясь и негромко споря с несуществующим собеседником.
«Ого!»
– сказал Миша восхищенно. Я подумал, что рынок и впрямь выглядит центром цивилизации. Он был словно из фильма или книжки про постапокалипсис, кусочком прежнего человечества, которое пыталось удержаться на краю и, чем черт не шутит, возродиться. Ладно, допустим, посетители сюда идут стихийно, пусть даже торговцы случайно, но если есть охрана, то есть и какое-то руководство.
«Осторожно»,
– высказала и мое мнение Лена.
«Вдруг бандиты, а мы для них ценная добыча».
«Вы с Сашкой останетесь в машине», – решил я. «Понятно, почему? Если нам придется бежать, то прикроете отход. У Сашки винтовка».
«А я бегаю плохо»,
– усмехнулась Лена.
«Ты прав. Не волнуйтесь, мы вас дождемся».
Выбравшись из машины, мы с Мишей пошли к зданию. Торговля на самом деле шла и снаружи. На разложенных газетках и тряпках лежал всякий хлам, уже хорошо мне знакомый. Вот расплющенная ювелирка, вот лекарства без этикеток, вот вилки с обломанными зубцами. «Почему меня эту дрянь?» – риторически спросил я. Но Миша неожиданно ответил.
«Драгоценности несут зло, поэтому их портят. Испорченные можно и нужно хранить дома. Они приносят удачу. Сломанные вилки – это как жертвоприношение, символ смирения. А лекарства… ну, лекарства есть».
«Почему без этикеток?»
«Нельзя пить лекарства, твердо рассчитывая на эффект»,
– объяснил Миша.
«Надо наугад. Если ты хороший человек, то сработает правильно».
«Идиоты», – выдохнул я.
«Факт».
Мы подошли ко входу. Мужчины с автоматами занервничали. «Мы пришли с миром», – сказал я. «На рынок. Можно?» Один охранник пожилой, залысинами, с сомнением посмотрел на второго. Тот был помоложе и покрепче.
«У нас тут мирно», –
произнес он наконец.
«Мы плохого не хотим».
«Мы тоже», – согласился я.
«Убивать нельзя тут»,
– добавил охранник.
Кто убивает, того убиваем.
Значит, плохих убивать можно?
Дружелюбно уточнил Миша и добавил.
Пулемет не оставлю, сразу говорю.
Кому твой пулемет нужен?
Удивился охранник и посмотрел на меня из-под лобья.
К тебе вопрос. Злым глазом смотреть не будешь? Умирать не велишь?
Опаньки. Оказывается, у меня в мире после есть репутация. Я никого убивать не хочу, ответил я осторожно. Если меня не трогают, я никого не убиваю. Меня не тронут?
Не тронут,
ответил охранник.
Смотри, ты слово дал. Дал слово?
Дал, кивнул я. Пока меня не трогают, я не убиваю.
Ты дал, я забрал.
С облегчением произнес охранник. Провел рукой в воздухе, будто цепляя что-то невидимое. Засунул сжатую ладонь в карман.
Уходить будешь, верну.
Мне это не понравилось. Мы прошли в двери. Стеклянные, кстати. Только густо-густо закрашенные серой краской. По тому же принципу были лишены отражающей способности все окна и витрины на первом этаже.
Он что, забрал твою способность?
Прошептал Миша мне на ухо. Не знаю.
Это можно, что ли?
Да не знаю я. Как просто было раньше. Я и не знал, что могу убить одним словом. И потерять я ничего не боялся. В заброшенном мегаполисе можно снова найти все. А теперь на душе было неспокойно. Рынок оказался не просто похожим на прежний. Тут был свет. И не в одной-двух лампочках, а словно бы везде. В мясных рядах даже светились витрины и работали холодильники. И народу было много. В лавках и павильончиках стояли продавцы, которые словно явились из прошлого. Молодые девчонки с пирсингом и татухами, дородные тетки в грязных белых халатах. В мясных и молочных рядах свои продавцы. Кавказец стоял перед горой специй, насыпанных в хрупкие пластиковые контейнеры. Мощный плечистый мясник рубил топором баранью тушу на колоде.
Офигеть! Слушай, Никита, как это?
Я подошел к молочному прилавку. Продавщица настороженно уставилась на меня, а я смотрел на ее товары. Творог в тазике, прозрачные пластиковые бутылки с отмытыми этикетками, наполненные молоком, мятые комки сливочного масла. «Откуда это?» – спросил я растерянно.
«Первый раз у нас?»
Я замялся. Похоже, я тут был, но... Не знаю. Ответ ее устроил.
«Ты про молочко?»
Я кивнул.
«Сама развожу»,
– сообщила продавщица.
«Сухое-то молочко тоже разводить надо умеючи».
«А творог?»
«Из пакетов».
Она усмехнулась.
«Я не вру, не говорю, что из-под коровки, но хороший продукт тоже найти надо. Сохранить, вид ему придать».
Я рассмеялся.
«Полегчало?»
Продавщица улыбнулась. Зубы у нее были ровные, белые. То ли сама любила творог и прочую молочку, то ли хорошие протезы сохранила.
«Но если настоящего молочка хочешь?»
Она понизила голос.
«Можно добыть. Ну, в очередь, в очередь».
«Откуда молоко?» Так же шепотом спросил я. У меня промелькнуло несколько мыслей, которые оптимизма не добавляли.
«Есть одна женщина, у нее козы».
Так же шепотом ответила продавщица.
«Больная на всю голову, в квартире своей держала. Так говорят».
Она помолчала и с сожалением добавила.
«Хотя врать не стану, сама не видела. Может, сухое козье у нее есть, а разводит хорошо. Но за ним очередь, очередь, на месяц очередь».
«Мясо тоже?» – спросил я, кивнув на мясника.
«Замороженное»,
– сказала она.
«Есть не брезгую, что ниблы вроде как есть, спроси. А я эту гадость в рот не возьму, не, не возьму».
Продавщица задорно засмеялась. «Первый раз я слышал, что кто-то ест ниблов, да еще и покупает их». Я кивнул, и мы двинулись по рядам дальше. Словоохотливость продавщицы так меня поразила, что я даже не спросил ее, как тут платят за товар, не говоря уже о том, чтобы порасспросить о прошлом. Впрочем, на этом рынке все продавцы и изрядная часть покупателей выглядели почти нормально. Разговаривали, улыбались, даже торговались. Мы словно оказались в фрагменте обычного старого мира, чудом уцелевшего после катаклизма. Всякого мусора на прилавках почти не было. Даже в аптечном ряду, хоть и продавали лекарства без коробок и этикеток, но каждый пузырек или блистер стоял на подписанной бумажке. Ампицилин, ацетилсалициловая кислота, диабетон. Миша воодушевился, разглядывая лекарства. Сделал замечание бабушке-продавщице по поводу неправильного хранения. Был ожидаемо обруган. влез в спор и через минуту оказался разбит на голову.
«Ты меня поучи, поучи!»
Азартно, но беззлобно кричала вслед бабушка.
«Я полвек провизором отработала, пацан!»
«Все равно нельзя на свету хранить!»
Бормотал Миша, но спорить больше не пытался. Мы медленно продвигались к центру рынка. Вдруг Миша нахмурился и напрягся. Я проследил его взгляд. Грубо сколоченная деревянная платформа. На ней плюгавый мужичок. Рядом немолодая женщина и мальчик лет 10. Женщина что-то негромко говорила мальчику. Тот шмыгал носом и кивал. Они были очень похожи. Явно мать и сын. «Это то, что я подумал?» – спросил я. Миша не ответил. Мы протолкались к платформе.
«Продается, мальчик. 10 лет. Аренда на 3 дня».
Скучным голосом вещал мужичок.
«Правила обычные. Цена 2 рядовые способности на тот же срок или 1 особая по договоренности».
«Одно рядовое на неделю»,
– выкрикнула женщина, стоящая рядом с нами.
«Хорошую рядовую. Руки светятся в темноте. Ярко. Можно читать всю ночь».
Продавец посмотрел на мать мальчика, та покачала головой. Видимо, не любила читать по ночам. Миша начал пробираться к платформе. Я удержал его за руку. «Постой! Да постой ты!» Не выглядели покупатели сборищем извращенцев или маньяков. Да и мать ребенка казалась скучающей и унылой, как и он сам, впрочем. «Зачем он вам?» Тихо спросил я женщину, пытавшуюся продать светящиеся руки. То, что способностями можно торговать, поразило меня до глубины души. Но вначале надо было разобраться с происходящим. Женщина тупо смотрела на меня. «Зачем вы хотели купить мальчика?» – спросил я. Она пожала плечами.
«Как все, гулять, ругать, сказки читать».
«Ничего плохого?» – все же уточнил я. Женщина посмотрела на меня с испугом и отступила в толпу. Миша все еще кипел и порывался забраться на платформу. Тем более, что пожилой бородатый мужик, похожий на приплюснутую версию Санта-Клауса, предложил за 3-дневную аренду мальчишке способность превращать воду в керосин. Мать явно заинтересовалась.
«Не волнуйтесь вы так»,
– тихо сказали мне на ухо.
«Никто ребенка не обидит. Он сам любого обидеть может».
Мы обернулись. Стоящий за нами мужчина явно был местным авторитетом. Худощавый, невысокий, лет 40, ухоженный, в круглых интеллигентских очках, в хорошем костюме и даже при галстуке. Люди вокруг него как-то незаметно расступались, причем он будто и не замечал этого. Чуть в стороне стояли 2 молодых парней с оружием.
«Я вас не ожидал снова увидеть, Никита».
Мужчина пристально смотрел на меня. Он явно был напряжен и, кажется, даже слегка испуган.
«Да еще и со спутником».
Я молчал. Вдруг глаза мужчины расширились. Он понизил голос до шепота.
«Понимаю, вы сейчас...»
Он сделал паузу, выжидая. «Форсайте», — так же тихо ответил я.
«Это замечательно».
Мужчина снял очки, протер.
«Это чудесно. Ваш спутник...»
«Тоже».
«Михаил».
Миша протянул ему руку. Мужчина недоуменно посмотрел на нее, потом улыбнулся и осторожно пожал Мишину ладонь.
«Меня зовут Владислав. Рад знакомству. А вы очень грозно выглядите, Михаил. Если надумаете, счастлив буду подыскать работу».
Мальчик и его мать тем временем пошли куда-то с покупателем. На помост вылез дряхлый дедушка, опирающийся на трость. Щурясь, помахал рукой. Как ни странно, его появление вызвало еще больше энтузиазма покупателей.
«А вот и наша звезда, наш Сан Саныч!»
– бодро сказал продавец.
«Вам повезло, Сан Саныч! Проблемы с пищеварением, проблемы с сердцем, проблемы с суставами, очень плохо слышит, зрение тоже подводит».
Дедок закивал с такой энергией, будто пытался стрясти с плеч голову.
«Как обычно, на неделю»,
– продолжал продавец.
«Две особые или эксклюзивная способность. Уход нужен постоянный, сами понимаете».
«Пойдемте в мой кабинет»,
– сказал Владислав.
«Да пойдемте же, что тут смотреть? За Сан Саныча будут час торговаться, сейчас весь рынок сбежится».
«Мальчишку точно не обидит?»
– настороженно спросил Миша. Владислав засмеялся.
«Способность – разряд в 3000 вольт и 5 ампер. Валерик – ходячий электрический стул, кто его обидит? Пойдемте, не будем мешать торгам».